Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Как развивать любовь?
В послании к римлянам апостол Павел говорит, что никто не может отлучить нас от любви Божьей, и перечисляет все возможные варианты. Ангелы, люди, жизнь, смерть, никто. И в этом великое и славное учение Писания, что истинное Дитё Божье навеки скреплено со Христом. И что бы ни происходило, гонения, скорби, землетрясения, войны, союз верующего со Христом нерушим, потому что никто не является сильнее Христа, никто не сильнее Бога, самой великой личности, которая держит нас в своей руке. Для того, чтобы верующий погиб, должен быть кто-то, кто сильнее Бога, чтобы вырвал верующего из руки любящего Отца. Но такой личности не существует. Самый великий во Вселенной – это Бог. Откроем 15 главу Евангелия от Иоанна. Наше изучение Евангелия от Иоанна продолжается. Сегодня очень важная проповедь. И я рад видеть дом молитвы наполненным, несмотря на то, что многие члены нашей церкви находятся в отпуске, целые семьи уехали на море, на отдых, но тем не менее Господь собирает нас для изучения Писания, хотя они не услышат сегодня эту проповедь, тем не менее это очень важная проповедь именно для нашей церкви, да, я думаю, для многих церквей. Давайте прочитаем стихи с 9 по 17. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 9 по 17. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, да радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам». И последний 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». В этом отрывке слово «любовь» в той или иной форме встречается 9 раз. 3 раза в 9 стихе, 2 раза в 10, 2 раза в 12, 1 раз в 13 и 1 раз в 17. В связи с этим я не скажу ничего неожиданного, если произнесу, что именно слово «любовь» определяет основной смысл изучаемого сегодня отрывка. Согласно учению Нового Завета, христианская любовь должна проявляться в двух направлениях, в двух основных направлениях. Во-первых, по отношению к Богу, и во-вторых, по отношению к ближним, верующим и неверующим. Сострадание грешникам, погибающим, мы несем им Евангелие, творим добрые дела и любим верующих, служа вместе с ними, созидаем церковь. Так вот, в этом отрывке речь идет в первую очередь о любви к ближним. Не к Богу, а о любви к ближнему. О второй заповеди. В 12 и 17 стихах повторяются одни и те же слова. «Да любите друг друга», «Да любите друг друга». Речь идет о любви к человеку, о любви к ближнему. Это очень важная заповедь, друзья. Если мы не будем тренировать свое сердце в любви к ближнему, и я не хотел бы, чтобы мы разделяли это, потому что любовь к ближнему невозможна без любви к Богу, но тем не менее это вторая заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Так вот, если мы не будем тренировать свое сердце в любви, это будет иметь серьезные последствия для каждого из нас в отдельности и для всей церкви в целом. Без любви служение каждого из нас превращается в неприятное, раздражающее Бога и людей действие. 1 Коринфянам, вы помните этот отрывок, 13 глава, стихи с 1 по 3. Согласно этому отрывку, красноречие, пророчество, знание истины, вера, великая жертвенность без любви бесполезная, неприятная для Бога и людей религиозная деятельность. Такую религиозную деятельность апостол Павел сравнивает с раздражающим нервы звуком ударяющихся друг от друга медных пластин и дальше называет ничтожной и бесполезной. Один проповедник, Александр Строк, проповедуя на вот эти стихи, 1 Коринфянам 13:1-3, делает определенный прием. Ну, я не сторонник таких приемов, но тем не менее он его делает, и я хочу вам немножко о нем рассказать. Он достает из-под кафедры кастрюлю, берет ее в одну руку, в другую руку берет молоток и начинает стучать по этой кастрюле. Но сначала слушатели смеются. И он говорит одновременно, что если я говорю языками, делаю то и то, то я медь звенящая, я жертву, я ничто. И говорит, стучит по кастрюле и говорит. Сначала слушатели смеются и думают, ну какой вот находчивый у нас пастырь, какой находчивый проповедник. На что только он не идет, чтобы разъяснить нам Слово Божие, чтобы донести до нас Слово Божие. Они думают, что он сейчас прекратит. Но он продолжает стучать. Тогда они уже перестают улыбаться и думают, сколько это будет продолжаться. Но он продолжает стучать. Тогда они уже начинают нервничать. Проповедник видит, что они раздражены, что это им не нравится. Тогда он говорит им, вы раздражены? Вам это не нравится? Это не доставило вам удовольствия? Но было ли это поучительным? Хотели бы вы, чтобы я продолжал стучать и дальше до конца всей проповеди? Люди, конечно же, не хотят, чтобы он продолжал стучать до конца проповеди. Если мы служим, делая правильные дела, жертвуем, но не имеем горячей любви к Богу и ближним, наше служение подобно неприятному, действующему на нервы, шуму, грохоту, скрежету. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Без любви служение каждого из нас, пусть оно будет ортодоксально правильным, является неприятным, раздражающим нервы, подобным раздражающему нервы звуку для Бога и людей. Но, друзья, без любви наше служение не только является неприятным, также отсутствие любви очень пагубно для церкви. Без любви служение не только каждого христианина, но и каждой церкви в отдельности не угодно Богу. Согласно книге Откровения, 2 глава, стих 1-7, помните послание к Ефесской церкви, ангелу Ефесской церкви, напиши. Согласно этому тексту, у поместной церкви нет альтернативы. У нее есть два варианта. У поместной церкви есть только два варианта. Церковь должна быть либо любящей, либо она должна исчезнуть. Вот что говорит Христос, по сути говоря. Ефесская церковь имела множество благословений. Она отличалась жертвенным, посвященным служением. «Знаю дела твои, и труд, и терпение твое». Она отличалась бескомпромиссностью в борьбе с грехом, и что ты не можешь сносить развратных. Она отличалась духовной проницательностью. Служители руководства этой церкви смогло определить, чем истинные апостолы, истинные служители отличаются от лжепастырей, лжеапостолов. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Около 40 лет эта церковь несла служение, переносила гонения и проявляла верность на протяжении почти 40 лет. Это серьезный промежуток времени. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и изнемогал. Смотрите, сколько у этой церкви плюсов. Однако эта церковь, несмотря на все эти достижения, имела одну проблему, которая по сравнению с этими всеми достижениями казалась такой маленькой, такой мелочной, незначительной. Эта церковь не имела любви. Эта церковь оставила первую любовь. 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И далее в 5 стихе Господь говорит: «Я закрою твою церковь. Приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Стих 5. И из истории мы знаем, что Ефесская церковь прекратила существование. Скорее всего, она не покаялась и не вернулась к первой любви. Горячая любовь к Господу в этой церкви была заменена холодной формой, мертвым обрядом, традициями, ритуалом, привычкой. Господь говорит: «Я закрою твою церковь». Еще раз повторю сказанное выше: у церкви нет альтернативы. Церковь должна быть либо любящей, либо она должна исчезнуть. Нередко сталкиваюсь с разными людьми и замечаю, что самые ревностные, самые посвященные, самые любящие истину братья и сестры, которые стараются изо всех сил жить по истине, учить истине других людей, такие, казалось бы, прекрасные, твердые люди, оказываются в ситуации, когда их служение скорее разрушает церковь, чем созидает ее. Доверительных отношений с окружающими им построить не удается, с окружающими братьями и сестрами в церкви. Плодотворно сотрудничать с руководством церкви тоже не получается. Укреплению единства церкви их служение также не способствует. Одним словом, они понимают, что что-то в их служении не так, но что конкретно не так, они не могут понять. Они вроде стараются жить поистине, стараются учить в истине, учить истине других. Они искренне не могут понять, что в их служении не так, чего недостает. Таким отсутствующим, недостающим звеном, как правило, в подобных ситуациях является любовь. В одном из учебников по христианскому душепопечению приводится ситуация, которая достаточно распространена, или, можно сказать, ситуация, которая нередко повторяется. Душепопечитель беседует с женщиной и дает ей четкие библейские наставления на основании Писания. Но их беседа заходит в тупик, и он не может ей помочь. Ситуация становится неразрешенной. Консультация не проходит эффективно, не проходит плодотворно. Далее автор этой статьи, в этой части этого учебника, пытается проанализировать, почему же консультация не дала добрых плодов? И выяснилось, что этот душепопечитель говорил все правильно, говорил истину, говорил четко, говорил верно. Проблема лишь была в том, что он не проявил достаточного сострадания, сочувствия, понимания этому человеку. Ну, я бы назвал все это «не проявил достаточно любви». Конечно, сегодня существует ложное представление о любви. Любовь вопреки истине, вы знаете эти все вещи. Я не хочу сейчас говорить об этом много, потому что, я думаю, это и так понятно в нашей церкви. Любовь вопреки истине, доктрина не важны, не важно богословие, давайте объединимся все вместе, будем друг друга любить, это все заблуждение, это все дьявольский обман. И мы об этом сегодня даже не будем говорить, это и так ясно. Друзья, душепопечение заходит очень часто в тупик, потому что у людей, которые говорят все правильно, только потому, что они говорят это без любви. Я нередко сталкиваюсь, как это происходит, с тем, как это происходит в семьях. Мужья познали какие-то истины в библейской школе, в церкви, и они приходят домой к своим женам, и их Библия, она похожа на автомат Калашникова, и они готовы расстрелять их текстами Писания, распять их и показать им их греховность. И они жестко выстреливают в своих жен, потом приходят и говорят: она, наверное, неверующая. Я спрашиваю: почему? Я ей говорю тексты из Библии, она не кается. Она не принимает, она возмущается, она протестует. Что такое? Почему? Я говорю: вы знаете, жену, конечно, надо наставлять, но прямых таких повелений нету. Мужья, учите своих жен. Видели такое повеление? Написано: мужья, любите своих жен. Проявляй больше любви, больше заботы, больше ласки, больше внимания. И тогда, может быть, она и послушает тебя. Он уходит. Он начинает любить свою жену. Он приходит через несколько месяцев и говорит: вы знаете, я был неправ. Она, наверное, была верующая. Я говорю: да вы что? Что вы говорите? Действительно верующая. Я так рад, потому что если она не верующая, это очень плохо. Я просто был слишком жесток с ней, слишком груб. Я был невнимателен, я был недобр к ней. И поэтому она даже понимала, что я говорю истину. Но у нее просто эмоциональная такая реакция отторжения возникала не на саму истину, а на мой подход к провозглашению истины. И он говорит, сейчас она читает Писание больше и интересуется духовными вопросами, читает книги. И весь секрет был в том, что он стал проявлять больше любви. В общем, друзья, причина неэффективного духовного влияния на близких, на мужей, на жен. То же самое жены могут делать с мужьями, но это реже бывает, но тоже могут делать. То же самое могут делать родители по отношению к детям. Когда все говорится правильно, проблема очень часто состоит в недостатке любви. Итак, друзья, если любовь имеет такое огромное значение, если без любви наше служение становится неприятным, раздражающим Бога и людей, если без любви служение каждой поместной церкви неугодно Богу, и церковь должна либо стать любящей, либо исчезнуть, если без любви любое душепопечение, пусть даже самое верное с точки зрения доктрин Писания, обречено на провал, в таком случае нам необходимо серьезно задуматься. Нам необходимо серьезно тренировать свое сердце, развивая в нем любовь к Богу и людям. Мы должны знать, как развивать в себе любовь. Изучаем мы сегодня отрывок, предоставляет нам возможность получить достаточно ясный ответ, вернее, даже несколько ответов на этот вопрос. Как развивать любовь? Первое, что необходимо для тренировки своего сердца в любви, подражайте божественному образцу, стих 9. Подражайте божественному образцу, стих 9. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Друзья, великая истина сокрыта в этом тексте, сокрыта в словах Господа. Оказывается, любовь Спасителя к верующим, послушайте, пожалуйста, внимательно, уйдите с тех примеров, которые я только что говорил, и послушайте, здесь великая истина есть. Любовь Христа по отношению к нам, вы знаете, как она глубока, вы знаете, как она сильна. Он любит нас такой же любовью по глубине и своей степени, какой Бог Отец любит Бога Сына. Вот это да. Христос любит верующих так же сильно, как Отец любит Сына, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Христос любит нас так сильно. Что же нам делать? Какова же наша ответственность? Наша ответственность пребывать во Христе. И как мы увидим далее, Пребывать в Его любви – это значит проявлять послушание, стих 10 об этом будет говорить нам. Послушание Его Слову, послушание в следовании Его примеру. Любовь Христа, смотрите, любовь Христа к нам, несовершенным грешным людям, равна любви Отца к совершенному Святому Сыну. И вот эта любовь должна быть образцом для нашего подражания. Эта любовь должна побуждать нас, тренировать нас в любви к ближнему. Если Он любит нас, грешных, мы согрешаем, мы несовершенны, так? А Он любит нас такой силой, то и мы должны любить друг друга, своих ближних, которые грешат против нас с не меньшей силой. Приведу иллюстрацию. Апостол Павел был действительно человеком, который отображал любовь Христа и любил тех, кто грешит против Него с огромной силой. Он призывал любить, Павел призывал любить любовью Христа, ну, например, Ефесянам 5:2, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас, предал Себя за нас, приношение, жертву Богу, благоухание приятное». То есть Павел говорит, любите друг друга такой же любовью, которой нас возлюбил Христос. Ефесянам 5:25. «Мужья, любите своих жен», опять какой любовью? «Как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее». Итак, Павел призывал любить ближних такой же любовью, которой нас любит Христос, и показывал пример такой любви, даже несмотря на то, что против него грешили. Вы знаете, что коринфяне сильно грешили против Павла. Они его осыпали обвинениями, оскорблениями, подозрениями. Они обвиняли Павла в гордости, в грубости, в жестокости, в недостатке любви. Они говорили, что он не является апостолом, он лжет о себе. Они говорили, что он ходит во плоти, то есть живет на поводу плотских греховных желаний и, может быть, утопает в аморальности. Они обвиняли Павла в том, что он служит из-за денег, хитростью, обманным путем пытается получить их от коринфян. Однако, несмотря на все это, вы бы смогли любить таких людей? Задайте себе вопрос. Смог бы я любить людей, которые осыпают меня оскорблениями вот такого вот рода? Если вам трудно любить таких людей, подумайте, что вы оскорбляете Христа гораздо больше, а Он любит вас. Поэтому подражайте Его любви и любите. И Павел подражал и любил. И во 2 Коринфянам 2:4 он говорит, я люблю вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. 2 Коринфянам 12:15, я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вам. Он говорил, вы в сердцах наших, так, чтобы вместе жить и умереть. Он говорит, я люблю вас, вы в моем сердце. Я не представляю жизни без вас. Я не представляю разрыв с вами. Для меня невозможен. И это были люди, которые нападали на него. Друзья, подражайте любви Христа. И это подражание должно проявляться в том, чтобы любить тех, кто атакует вас. Совсем недавно я читал о пресвитере по местной церкви, которому за годы служения пришлось принести очень много оскорблений, разных вещей. Вот в этот длинный список вошли неоднократные избиения, сломанная челюсть, попытка его задушить, а также такие мелочи, как плевки, проклятия, ложные обвинения и угроза судебного иска. Единственный вопрос возникает здесь. Как ты можешь продолжать служить этим людям после всего этого? Единственный ответ – любовь. Единственный ответ – любовь. Одного моего знакомого пастора спросили христиане, которые на протяжении долгого времени причиняли ему очень много боли своим дерзким непослушанием, клеветой, подозрительностью, грехом. Они подошли к нему, когда они немножко водосли, подошли к нему и сказали, скажите нам, пожалуйста, как вы могли терпеть нас на протяжении всего этого времени? Его ответ был очень простой. «Я любил вас любовью Христа». Вот ответ, единственный правильный ответ. Итак, Христос любит нас, несмотря на все наши несовершенства. Тренируйте свое сердце в том, чтобы подражать любви Христа. Любите своих близких, независимо от того, как бы они ни грешили против вас. Любите их, несмотря на все их несовершенства. Тренируйте себя в любви, подражайте любви Христа. Второе, что необходимо для тренировки своего сердца в любви, проявляйте послушание Слову. Стих 10-11. Проявляйте послушание Слову. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Ой, друзья, я буквально устал встречаться с людьми, которые говорят о своей любви к Богу. Они говорят, как они любят Христа, что они христиане, что они любят церковь, но при этом сами живут в постоянном грехе. Я знаю одну женщину, которая говорила мне: «Я люблю Иисуса, я наполнена Его любовью, я чувствую любовь постоянно, любовь наполняет каждую клеточку моего тела». Но при этом она жила в грехе, оставила церковь и сожительствовала с неверующим человеком. Всем нам должно быть ясно: любить Христа и быть непослушным Его Слову невозможно. Непослушание Слову несовместимо с настоящей любовью к Господу. Пребывать в любви Христа – это жить в послушании. И сам Иисус оставил пример любви, проявив послушание Отцу даже до крестной смерти. Кстати, такое послушание должно стать источником радости. Вы встречали нерадостных христиан, унылых, людей, которые живут в депрессии? Встречали? Если не встречали, подойдите, я вам помогу. Расширю ваше мировоззрение. Знаете, почему они такие? Они живут в непослушании Слову Божьему. Жизнь в послушании Слову Божьему делает христианина радостным. Нет радости, есть непослушание. И Христос говорит ученикам: они расстаются, они расстаются. Представляете, Он уходит, оставляет их одних. Они там перепуганы, их сердца переполнились печалью. Он им говорит: «Прибудьте в послушании моему слову», то есть «прибудьте в моей любви», а это значит «прибудьте в послушании», и тогда вы будете жить в радости. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Совершенная радость. Радость выше, которой нету, качественней, которой нет. Это радость, исходящее из любящего Господа сердца, которое проявляет, которое живет или которое побуждает жить в послушании Его Слову. Послушание делает радостным. Итак, живите в послушании, тренируйте себя в самодисциплине ради послушания, и вы будете пребывать в любви, и вы будете тренировать свое сердце в любви, и вы будете любить ближнего. И вы будете служить ближнему. Жить в послушании – это значит правильно строить отношения с ближним. Нет правильных отношений с ближним – нет послушания. Третье, что необходимо для тренировки своего сердца в любви – жертвуйте собой ради ближнего. Стих 12-13. «Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». На этой неделе в одном из христианских журналов я прочитал о том, как можно тренировать себя в любви. И там написаны очень интересные слова. Правда, интересно, что речь шла не о любви к Богу и ближнему, а о любви к самому себе. И там эта ложная идея современная, в которой говорится, что для того, чтобы любить Бога и ближнего, надо сначала полюбить себя. Но Библия говорит, что проблема грешника не в том, что он слишком мало любит себя, а в том, что он слишком самолюбив и эгоистичен. И вот в этом журнале, очень популярном, в одном из популярнейших журналов, такая тренировка описывается. Значит, одному человеку, который жил в унынии, ему посоветовали каждый день по 10 минут тренироваться перед зеркалом. Садитесь перед зеркалом, смотрите на свое отражение и говорите: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ну, нужно называть свое имя. Утром и вечером, утром и вечером. Но, друзья, мы не можем считать такую позицию библейской. Мы не думаем, что это действительно настоящая тренировка своего сердца в любви. Подлинная тренировка своего сердца в любви совсем состоит в другом. И как мы можем заключить из только что прочитанных слов Христа, тренировка в любви связана с развитием любви к ближнему. В 12 стихе Христос утверждает заповедь о любви, а в 13 поясняет, каким образом можно проявлять любовь. Чем измеряется любовь? Ну, массу можно измерить килограммами, до расстояния метрами, километрами. А любовь чем измерить? Люди говорят: «Я вас люблю». Правда это или нет? Как узнать? Глубина любви измеряется жертвенностью. Прощение можно добавить, но здесь конкретно глубина любви измеряется жертвенностью. И Христос говорит: «Я люблю вас, любите друг друга, как и я люблю вас, как я возлюбил вас, жертвуйте собой друг для друга». И Христос доказал свою любовь к нам тем, что умер за нас. Максимальная любовь, максимальная жертва говорит о максимальной любви, минимальная жертва говорит о минимальной любви. Христос умер за нас, и Он говорит: «Любите друг друга и умирайте друг за друга, жертвуйте собой ради ближнего». Ну как мы сегодня можем умирать друг для друга, друг за друга? Как мы можем сегодня жертвовать собой? Ну, сегодня нет необходимости отдавать свою жизнь друг за друга, в буквальном смысле, да? Нет таких гонений и так далее. Но, тем не менее, нам нужно проявлять любовь друг к другу в том, чтобы жертвовать собой. Вот несколько практических советов, как можно жертвовать собой, возрастая в любви. Жертвовать собой, возрастая в любви, это значит служить, делая по-человечески то, что может считаться унизительным. 13 глава, стих 1. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира к Отцу, явил делом, что возлюбил в мире, сущих в мире до конца возлюбил». Что Он сделал? Омыл ноги ученикам. Это считалось унизительным делом, делом худших рабов. Он взял и омыл ноги. Поэтому, если вы хотите послужить ближнему, делайте для него то, что вы считаете ниже вашего достоинства. Служите ближним. И Христос сделал то, что считалось ниже достоинства учителя, раввина, а тем более Сына Божьего. Жертвовать собой ради ближних, возрастая в любви, это значит прощать тех, кто нанес вам глубокую обиду, несправедливо оскорбил, унизил. 2 Коринфянам 2:7-8. Так что вам лучше простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, потому прошу вас оказать ему любовь. Прощайте. Тренируйте себя в любви, жертвуя собой, прощайте. Хотите научиться любить, научитесь прощать. Не будьте обидчивым, мелочным человеком, не придирайтесь к людям по всяким пустякам. Это противоположно любви. Будьте благородным человеком, с широкой душой, с широким сердцем, с прощающим сердцем, готовым нести оскорбления, нападки, разные вещи, и при этом продолжать жить в состоянии мира. Я много раз сталкивался с людьми, которые слышат самые разные нападки на меня. И они так спокойно об этом говорят. Ну, и я уже спокойно, но это как бы привыкает человек ко всему, не правда ли? Но когда кто-то, я замечаю, когда кто-то малейшее неуважение к ним проявил, они бы готовы взорваться извержением не меньшим, чем вулкан Святой Елены. Я думаю, как интересно, почему же они не возмущались, когда слышали нападки на меня? Они считали, что это все нормально. Но когда они услышали малейшую атаку на них, они так возмущены. Друзья, учитесь прощать. Все эти мелкие, все пройдет, все сгорит. Все, все нападки, все обвинения, это все ложь, это все разрушится, только истина устоит. И имеет ценность только то, что вы живете по истине, преподаете истину и учите людей жить по истине. Это имеет ценность. Все остальное разрушается. Прощайте. Будьте человеком с широкой душой. Когда в семьях жена не может простить мужу, или муж не может простить что-то жене, когда люди сидят в разных местах в доме молитвы, я спрашиваю, что такое, а они говорят, что мы уже не разговариваем неделю. А любите ли вы Бога? А любите ли вы ближнего? Да. Как? Когда люди произносят фразу «я этого никогда не прощу», это несовместимо с христианством. Это несовместимо с любовью. Прощайте. Проявляйте гостеприимство. Жертвовать собой ради ближнего, возрастая любви, это значит проявлять гостеприимство. Евреям 13:1-2. Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте. Когда мы жертвуем своим временем, имуществом, средствами, готовим пищу для гостей, служим их, мы тренируем себя в любви. Жертвовать собой ради ближних, возрастая любви, это значит выражать любовь внешне. Выражайте свою любовь внешне. Друзья, я хочу сказать что-то очень важное. Мы, конечно, в России живем, и у нас здесь улыбка – это признак слабости. Так считается, так всегда, так в культуре так у нас здесь было всегда. Особенно, кто из Советского Союза, кто там побыл десятилетия, это уже, конечно, глубоко въелось. Это понятно. Но, друзья, невозможно быть любящим человеком и не выражать свою любовь внешне. Ну, понятно, одним легче улыбаться, другим труднее. Но любовь должна выражаться внешне. Что, как? Ну, в дружелюбии, прежде всего. Колоссиям 3:15. Будьте дружелюбны. В дружелюбном общении. Когда вы здороваетесь, приветствуетесь, улыбаетесь, радуетесь ближнему. Писание так призывает. Что еще надо делать? Обнимайте друг друга. Обнимайте, Писание говорит, в братских объятиях мы должны выражать любовь. Деяние 20:37. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его. Это действительно внешнее выражение любви, когда мы дружелюбны, когда мы готовы обнимать ближних. Когда мы приветствуем друг друга. 1 Коринфянам 16:20. В Коринфской церкви не доставало любви. Я иногда своим детям, когда они были еще меньше, и я смотрю, что у них такой конфликт, я их прошу, ты можешь поцеловать сестру? Или сестра поцеловать брата? Они не могут. Не могут. Нет, это невозможно. Это невозможно. Но, я думаю, в таком же состоянии находились коринфяне. И Павел говорит им, приветствуйте друг друга святым целованием. Выражайте свою любовь внешне. В общем, служите, прощайте, проявляйте гостеприимство, выражайте любовь к ближним, радостно приветствуйте ближнего, обнимая, пожимая руку. Одним словом, проявляйте жертвенность различными способами. Именно так вы будете тренировать себя в любви. Четвертое, что необходимо для тренировки своего сердца в любви, наслаждайтесь близкими отношениями с Иисусом Христом. Стих 14-15. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Те, кто исполняет Слово Божие, Спаситель называет друзьями. Особыми людьми, которым он открывает уникальность знания, полученного от Отца. Разница между другом и рабом существенна. Рабы не имеют близких отношений с господином. Они лишь исполняют приказания, оставаясь нередко непосвященными в смысл и цель того, что делают. Рабу просто говорят, делай то, делай это, запрягай лошадей, поехали туда, распрягай лошадей. Он не в курсе, куда едет господин, зачем он едет. С другом так не поступает. Друг находится в другом положении. Другу открывают суть происходящего, планы на будущее, делятся секретами. И вот Иисус говорит: «Я поступаю с вами как с друзьями, вы мои друзья». Иисус открывает самые сокровенные истины, полученные им от Отца, истину о своей искупительной смерти, о воскресении, вознесении, сошествии Святого Духа. И даже здесь, в 16 стихе, Он открывает им истину об избрании. Он говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал. Вы мои друзья». В Ветхом Завете Авраам был назван другом Божьим, потому что Бог открывал ему великие истины, которые он не открывал другим людям. И теперь такой чести удостаивается каждый истинно верующий, живущий в послушании Слову Божьему. И вот, осознавая эти близкие отношения со Христом, радуясь этим отношениям, наслаждаясь в этих отношениях, мы не захотим расстраивать своего друга, небесного друга Иисуса Христа. Мы захотим быть послушны Ему. И если Он призывает нас любить ближнего, мы будем стремиться любить Его. Пятое, что необходимо для тренировки своего сердца в любви: смиряйтесь, осознавая суверенное избрание. Стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Но здесь Христос желает их немножко осадить, учеников, желает их немножко смирить их, желает их немножко, дать им немножко богословское понимание, еще раз какие-то вещи прояснить в их сознании. Смотрите, они знали, что Авраам высокий человек, они знали, что он друг Божий, а теперь, друзья Бога, мы. Зная учеников, которые соперничали друг с другом, желали быть большими, мы можем предположить, что это могло мотивировать их гордость. «О, мы друзья Бога!» И для того, чтобы привести их в реальность, Христос напоминает: то, что вы находитесь со мной в близких отношениях, в этом нет вашей заслуги никакой. Вы что думаете, что вы достигли этих отношений благодаря своим каким-то достижениям? Все совсем не так. А как? Вот как. Не вы меня избрали, а я вас избрал. 16 стих недвусмысленно утверждает основной принцип божественного избрания. Все виды избрания в Библии: избрание Израиля, корпоративное избрание, избрание к служению, избрание к спасению, все виды избрания совершаются по одному и тому же принципу. Избрание никогда, никаким образом, ни прямо, ни косвенно не зависит от заслуг и достижений человека. Об этом Писание много говорит. Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы никто не подумал, что Его избрание зависит от Его заслуг». Писание говорит: «Избрал прежде создания мира». Не то, что до рождения, еще до сотворения мира избрал. Вы были там? Нет, и я не был. Это избрание не зависит от нас. Глагол, переведенный как «избрал» в греческом тексте, находится в среднем залоге, что указывает на совершенно независимый выбор Бога. И еще и в возвратной форме. Согласно 1 Коринфянам 1:27-29, избрание Божие не зависит от достижения человека. Для того, чтобы исключить всякое самовосхваление. И, кстати, вот божественный принцип избрания, он, его можно назвать от противного. То есть Бог избирал не тех, кто наиболее по-человечески кажется пригоден для спасения, хотя для спасения никто не годен, все мертвы. А Бог избрал именно ничего не значащее. Он прошел мимо великих умов: Пифагора, Эйнштейна и многих других. И избрал ничего не значащих людей. Конкретно вот эти 11 человек, около приблизительно 7 из них были рыбаками, ничтожные, ничего не значащие люди, были избраны суверенной милостью Бога. Вы спросите, все понятно. Ну, кому-то непонятно. Ну что, я сказал все, что мог. Вопрос, вы спросите, другой вопрос зададите. Каким образом это помогает не любить ближнего? Вот каким. Что мешает вам любить ближнего? Гордость. Гордость мешает нам любить ближнего. Но если мое избрание не зависит от меня, значит, я ноль, значит, я должен смиряться, значит, я должен ходить в состоянии с постоянным осознанием своего ничтожества вне Христа. Смиренный человек может проявлять любовь. Понимание избрания возбуждает святые чувства ко Христу. Ты избрал меня независимо от моих заслуг. Такое благодарное сердце по отношению к Богу будет стремиться быть послушным Богу и любить ближнего. И последнее, шестое, что необходимо для тренировки своего сердца в любви. Выполняйте свой долг. Стих 17. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Христос объясняет. Вот любите, потому что я люблю вас той любовью, которой меня любит Отец. Любите, жертвуйте, потому что я отдаю за вас свою жизнь. Объясняет. Но в конце концов он одну мысль повторяет здесь дважды, в 12 стихе и в 17. Это заповедь моя. Это моя заповедь. Любите друг друга. Если кто-то из слушателей тогда или сегодня скажет, ну понятно, любить нужно, любить важно. Ну хорошо, я как почувствую, что меня Бог призывает полюбить вот эту конкретную сестру или вот этого конкретного брата, я тогда его начну любить. Христос говорит, так нельзя. У вас есть долг любить, то есть у вас нет права выбора. У вас нет права ожидания каких-то своих чувств, у вас есть долг любить. В Римлянам 13:18 сказано, что христиане не должны быть должниками друг другу, но у них есть постоянный долг любви. 13:8. Не оставайтесь должны никому ничем, кроме взаимной любви. Вот посмотрите на самых своих ближних вот вокруг. Посмотрите друг на друга. Посмотрите. Вы все должны друг другу, у вас есть долг друг перед другом, и вы не сможете его никогда полностью погасить. Вы должны друг другу любовь, проявлять любовь, и ежедневно должны выполнять свой долг независимо от чувств, настроения. Если вы будете так делать, это будет тренировать вас в любви. Тренируйте себя в любви к Богу, к ближним, развивайте любовь, возрастайте в любви. Помните, что без любви служение каждого из нас становится неэффективным, неприятным, раздражающим Бога и людей. Душепопечение обречено на провал. Помните, что у каждой поместной церкви нет альтернативы. Церковь должна быть либо любящей, либо должна исчезнуть. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!